Однажды молодой Сперджен, вы слышали эту историю не раз, прячась от бури, от ветра, дождя в небольшой церквушке, слушал проповедь, от которой он покаялся. Он услышал примерно следующие слова. «Молодой человек, вы смотритесь очень несчастным, но вы будете еще больше несчастным в этой жизни и еще больше несчастным в смерти, и еще больше несчастным в жизни после смерти, если вы не подчинитесь моему тексту из Писания». Сельский проповедник, который не был по плану, не должен был проповедовать, тогда проповедовал на Исаию 45:22: «Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены». И Спержин говорит: «Я смотрел, смотрел и смотрел, пока мои глаза не увидели того, кто дал мне жизнь». Но эти слова: «Молодой человек, вы смотритесь очень несчастным и будете еще больше несчастным, и в смерти будете несчастным, и даже в жизни после смерти еще будете вечно несчастным, если вы не подчинитесь моему тексту». Это можно сказать о любом тексте Священного Писания. Писание, которое звучит здесь, Писание, которое мы читаем каждый день, оно дано нам для того, чтобы сделать нас святыми во Христе, чтобы сделать нас счастливыми в Нем и сделать нас удивительно способными находить радость в послушании Ему. Каждый текст, друзья, должен подчинить нас, сделать нас радостно послушными Христу. На протяжении прошлого года и нескольких месяцев вот этого 21 года текст, который я хочу предложить для вас, не раз приковывал мое внимание. Вот даже если он не был в плане моего чтения, я мысленно к нему очень часто возвращался. Этот текст приковывал мое внимание как христианина и как одного из пасторов церкви. Дело в том, что история, которая помещена в этом тексте, она была дана по действию Духа Святого для того, чтобы церковь во все времена не потеряла своей идентичности, своих ориентиров, своего предназначения. Этот текст и сегодня, он подобно дворникам, которые очищают лобовое стекло машины для того, чтобы мы видели, почему мы здесь как церковь, почему церковь вообще поместная существует, почему в такое время мы живем, и это очень важно нам услышать. Я хотел бы попросить вас, друзья, откройте Деяния, 4 глава. Мы прочитаем с вами с 23 стиха по 35. С 23 по 35. «Был отпущены» — это апостол Петр и Иоанн, после того, когда они были перед Синедрионом, когда они просидели ночь в темнице, и затем они стояли перед Синедрионом, вы знаете эту историю хорошо. «Был отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: „Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. До этого места. Я не думаю, что сегодня нужно доказывать нам всем, что мы живем в очень смутные времена, что мы живем с вами в очень изменчивом и тревожном, и даже опасном мире. Я думаю, что если бы вы спросили христианина 1, 5, 10, 15 столетия, они бы вам сказали то же самое. Они бы вам сказали, что не было худшего времени, чем сейчас мы живем. Но так было в каждом столетии. И так происходит сегодня. Меняются нравы в обществе, меняются политики, меняются системы разные, меняется экономика, меняются policies, меняются законы. Мы ощущаем, как рушатся и меняются фундаментальные опоры общества повсюду. И мы слышим, как многие люди, и богатые, и бедные, и знатные, и простые, и республиканцы, и демократы, здоровые и больные, просто находятся в замешательстве. Многие христиане тоже немало поддаются этим разным веяниям. Наверное, нет таких людей. Веяниям и страхам, и задаются вопросами, что происходит? Почему происходит то, что происходит? Как Бог может все это терпеть? Как во всем этом совершается Его воля? И что же нам делать? И как дальше жить? Какой же церковь должна быть? Что она должна делать? Чем она должна быть занята? Когда-то очень известный богослов и писатель Фрэнсис Шейфер написал книгу «How should we then live?» «Как же нам дальше жить?» И в этой книге он рассказывает на протяжении истории, каким образом разные идеологии влияли на общество и влияли на христианство. И в этой книге он показывает, как все менялось. Одно столетие заменялось в другом столетии разными идеологиями, питалось общество, и это влияло на христиан. И в то же самое время даже сама церковь, она действительно менялась. Мы во многом меняемся, мы каким-то образом хотим, нравится нам это или нет, но мы контекстуализируемся в обществе, в котором мы живем. Все же, друзья, у церкви есть то, что никогда не меняется. У церкви есть те essentials, которые делают ее церковью. У церкви есть те вещи, которые отличают ее от других разных сообществ и разных даже альтруистических каких-то, может быть, фирм или разных институтов, учреждений, которые заняты, возможно, социальными программами и так далее. Церковь всегда отличалась от них тем, кем она была, кем она была призвана и кем она стала благодаря этому призванию. Я хочу сегодня вместе с вами ответить на этот вопрос. Что же делает церковь неизменной при всем том изменении, которое вокруг и внутри, что является неизменным для церкви во все времена? Я думаю, друзья, я знаю, что мы как церковь, мы осведомлены, мы знаем очень много о церкви. Мы сами пережили церковность в лучшем случае, может быть, не в самом лучшем каком-то виде, но мы переживаем это благословение. Бог сделал нас частью своей церкви, и мы любим ее, мы хотим быть его церковью. И для нас очень важно в эти тревожные, смутные времена увидеть, каким образом, какой церковь должна оставаться в самые разные тревожные времена. Почему это важно? Когда-то я помню, может быть, вы слышали, есть такой светский психолог насколько я его помню, фамилия Джордан Питерсон. Он однажды дал определение, что такое хаос. Хаос – это отсутствие смысла и цели жизни, потеря и ориентиров и понимание своего места в мире. Это определенный кризис идентичности. И это, друзья, происходит иногда и в церковном контексте, когда церковь погружается в самые разные, будь это программы или в самые разные активности и все остальное. Церковь тоже поддается этому определенному хаосу, когда теряется идентичность, когда теряются ориентиры. Почему я говорил, что текст, который я прочитал, он для меня важен как для христианина, индивидуально ответственного перед Богом за свою жизнь, и тем более как пастора, или одного из пасторов здесь в церкви, одного из лидеров. Это очень важно, чтобы мы как церковь постоянно слышали об этом и прочищали дворники своего лобового стекла, для того, чтобы мы знали, куда мы движемся и какой мы должны быть церковью в этом тревожном и в этом изменчивом мире. Я назову 5 характеристик. Они не претендуют на то, что это все о церкви, что можно сказать. Я говорю о том, о чем говорит этот текст. И в этом тексте гораздо больше даже есть, чем то, что я назову сегодня. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня, как маленькая частичка огромного Божьего дела в этом мире, и как член церкви Слова Благодати, чтобы мы вновь сегодня увидели и подчинились этому тексту. Этот текст, он не является предписывающим. Он описывает несколько историй, несколько страниц из жизни церкви. Но отсюда мы можем взять очень важные принципы, потому что они повторяются затем в новозаветных посланиях. Вы знаете, это очень важный принцип. То, что повторяется апостолами в посланиях, то является предписанием на все времена. И мы сегодня посмотрим с вами на те принципы, которые заложены здесь. Какой должна быть церковь в самые смутные, в тревожные, опасные времена в этом изменчивом, постоянно изменчивом мире. В первую очередь, я хотел бы ваше внимание обратить на то, что церковь, какой она должна быть сегодня? Она должна быть взывающей к Богу. Она должна быть взывающей к Богу. Церковь, здесь мы видим, была молящейся церковью. Она была devoted to prayer. На протяжении всей книги, почти в каждой главе, мы видим, что молитва была сердцебиением и жизнью церкви. Это было далеко от ритуала. Был определенный контекст, была определенная трудность, был определенный вызов времени, и церковь бежала к Богу. Она понимала свою полную зависимость от Господа. Я хочу еще раз, друзья, повторить. Мы каждую вот субботу, пятницу, субботу высылаем разные темы для молитв и все остальное. Я знаю, что это очень важно, и многие из вас используются. Но я боюсь одного, чтобы наши молитвы не переросли в ритуал. Они не перерастут в ритуал, если вы поймете, для чего Бог поместил нас в это время. Они не будут никогда ритуальными, наши молитвы, если мы поймем, что именно в это время, тревожное время, очень смутное время, мир нуждается в церкви, которая взывает к Богу, не просто молится. Она возвышает свой голос Богу. Она не может оставаться, она не может просто-напросто смиряться с той ситуацией, где она находится. И она взывает к Богу о том, чтобы Бог сделал следующий шаг в своей истории, чтобы Он сделал следующее движение в нашей среде, чтобы Он сделал следующий мувмент в нашем сердце, чтобы мы не остались там, где мы есть. И церковь, как мы видим на протяжении всей книги Деяния, была церковью, которая взывала к Богу в конкретных ситуациях, в сложных, трудных и обстоятельствах. Церковь была вынуждена молиться. Она была зависимой от Бога, вопияла к Богу. Она ожидала от Бога, она уповала на Господа. Она просила, чтобы Он исполнил свой план, а не то, что им выгодно или хотелось бы. И это крайне важно, друзья. Я думаю, что мы все знаем, что молитва важна. И мы обычно об этом говорим больше в среду, но я решил сегодня вынести этот вопрос сегодня в наше воскресное собрание. Каждый из нас, мы, молящиеся церковь, это люди, которые призывают Бога, которые взывают к Нему. Посмотрите, Деяния 4:24 мы читаем: «Они же, выслушав, они, выслушав, что происходит, каким образом угрожает целый Синедрион, политическая вся враждебность, религиозная непримиримость с тем, что делали апостолы, все это выслушав и услышав угрозу от Синедриона, указ, чтобы ничего не говорить об имени Иисуса, они стали вопиять к Богу. Это очень важно, о чем они говорили и как они это говорили. Но я хотел бы обратить ваше внимание. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Здесь есть определенное ощущение срочности в молитве. Это то, на что церковь всегда опиралась в первую очередь. Это то, на что она опиралась, когда ее толкали, когда ее сбивали с толку, когда, возможно, ей угрожали. Первое, на что опиралась церковь, это на Бога. И бежала она к Нему в молитве. Служение было в опасности, Евангелие было в опасности. И здесь они в единодушии, они побуждены молиться. Это было у них на сердце, у каждого от того, что они услышали. Другими словами, они ясно понимали контекст, они ясно слышали, о чем, что делали политики того времени, и римляне, и иудеи вместе с ним, изговорившись между собой, как мы читаем даже в этой молитве. То есть они очень ясно представляли, они понимали политический контекст. Кстати, кто-то из нас, может быть, думает, что христиане не должны заниматься политикой. Я хотел бы, чтобы мы внимательно подумали о том, что мы говорим. Христиане должны знать, что происходит вокруг, для того, чтобы понимать свой контекст и для того, чтобы понимать главное, о чем мы посмотрим позже. Но они должны знать, где они находятся, для того, чтобы молиться и взывать к Богу, который владыка над всем. Богу, который на троне. Это то, что побуждало их молитвы. Это то, что на самом деле делало их молитвы живыми и срочными. Очень интересно отмечает один из комментаторов: ранняя церковь не обладала преимуществами, которыми хвалятся и на которые полагаются некоторые служители сегодня. У нее не было большого бюджета и помощи богатых спонсоров. Ее пресвитеры не учились в признанных университетах, и их не поддерживали влиятельные политические лидеры того времени. Но христиане ранней церкви знали, как молиться. И они знали, как молиться, чтобы рука Божья действовала с неимоверной великой силой. Это было главной задачей церкви. Молящаяся церковь, взывающая к Богу церковь, это сегодня часто утерянная мышца в теле Христовом. Молитвенные встречи, если даже вы посмотрите на наше церковное расписание, молитвенные встречи подпали под категорию женского служения или старших людей, которым мало что осталось делать в церкви. А мужи веры зачастую делают более важные дела, более серьезное служение, но не молитву. Да и сами молитвы часто очень сухие, ритуальные и обыденные. В этом всем нам нужно меняться, друзья. Я сейчас никому не делаю укор. В первую очередь себе и всем нам. Нам нужно увидеть величайшую силу молитвы, которую призывает нас Господь. Друзья, миру не нужна крутая церковь. Миру нужна церковь, которая умеет и знает, как взывать к Богу, чтобы Его план и Его цели исполнялись сейчас, здесь, в нашем городе, в нашей стране, в нашем штате. Эта церковь как раз и является, может быть, вы слышали, Спердзен об этом говорил не раз. Он говорит: все, что происходит в мире, происходит в ответ на молитвы церкви. Все, что происходит в мире, друзья, происходит, да, по плану Божьему, но и в ответ на молитвы церкви. И смотрите, эта молитва, обращенная к Богу, она сфокусированная на Боге. Молитва дает способность церкви переориентировать свое внимание от себя, от трудностей, от правителей, от политики, от человека, от обстоятельств, и сориентировать их на Бога. Они обращались к Богу как к владыке, который управляет всем. И это огонь молитвы. Основание для молитвы – это кто есть Бог. Это слово «владыка», кстати, означает «деспот» или переводится как «деспот», который обладает абсолютной властью. Другими словами, все в этом мире служит Богу. Уберите это негативное восприятие слова «деспот». Это библейское слово. Оно означает, что все остальные в мире живые существа и невоодушевленные предметы, они все служат этому «master», «the Lord». Мы в прошлое воскресенье слышали о провидении Божьем, и мы очень интересно было наблюдать, как Бог использовал в жизни Иосифа самое разное и каждую обстоятельство, ситуацию в его жизни. Нет ни одного, которое Бог бы не использовал, и Он их дает для того, чтобы мы могли прибежать к Нему. Все обстоятельства – это повод для церковной молитвы. Очень полезно знать Бога как абсолютного владыку, который в своем провидении определяет все события для своей собственной цели. Он на троне, и это побуждает нас молиться срочно. Если Он на троне, то, что происходит вокруг, не должно пугать нас. Они обращаются к Нему как к Творцу. Смотрите, Он говорит, они говорят: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Они обращаются к Нему как к тому, который создал все, держит все в своих руках своими законами, который управляет всем во Вселенной, буквально всем, что происходит на земле, на небе, во всей Вселенной. Они обращались к Нему как к Богу, который говорит Духом Святым, Богу, который побеждает, который исполняет. Вот эта фраза, когда Он говорит: «Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Своим, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное». В оригинальном тексте, когда мы читаем этот текст, кстати, это цитата из второго псалма, ударение идет на слово «тщетное». Почему для этой церкви, для этих братьев сейчас и для сестер, возможно, которые были там, сейчас в их молитве они говорят именно о том, они в молитве говорят о том, что Бог является на троне в контексте всего того, что пытаются или замышляют язычники. Они даже говорят: восстали цари земные, то есть правители, это люди, люди, которые имеют власть, авторитет. Они собрались вместе на Господа, на Христа Его. И они перечисляют это, используя второй псалом для того, чтобы утвердиться верою в том, что Господь управляет всем. И Он победит. Он всегда во всем верен. То, что Он обещал Давиду, происходит сейчас в наше время. И это очень важно, друзья. Я хотел бы на несколько моментов здесь обратить внимание. Они обращались к Богу суверенному, который определяет все мелочи, глобальные события. Рука и совет – это термины, которые указывают на Божью силу, на Божью власть, на Его авторитет. Это двигало их молитвой. Мы немножко позже посмотрим, но я хочу сейчас отметить еще раз. Эта молитва была пропитана Писанием. Они в молитве своей используют Исход 20 главу, Неемию 9 главу, Исаии 37 главу, 2 псалом, 145 псалом. В этом отличие молитвы истинных верующих. Они не требуют от Бога, чтобы Он просто-напросто сделал им хорошо, чтобы Он сделал им приятно, чтобы Он им дал им то, что им хочется. Они не указывают Богу, что нужно делать. Истина очень мощно вплетается в текст их молитвы и делает ее прочной. Писание открывает им волю Божию, является основанием для взывающей церкви. Оно же и определяет дерзновение, содержание, интенсивность и всю направленность молитвы, друзья. Все обстоятельства, которые проходят церковь сегодня в 21 веке, точно так же, как и в первом, и в одиннадцатом, во все времена было поводом для глубокой, серьезной молитвы. Все сложности, все гонения, все болезни, бедствия, разные препятствия, давление на церковь, находясь под очень четким Божьим контролем, являются бесценной возможностью для нашей молитвы. И, конечно же, мы, если смотрим на содержание молитвы, они молятся о главном. Посмотрите, они говорят: «И ныне, Господи, воззри», это 29 стих, «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Смотрите, они, здесь нет жалоб в молитве. Здесь нет оханья и аханья. Они не просят убрать или наказать правителей. Они не просят о своей безопасности, о здоровье, о безмятежной жизни. Они молятся о том, чтобы Господь обратил внимание на угрозы. Они понимают, что угрозы врагов имеют место в Божьем плане. Они говорят: «Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты обратил на это внимание. У нас, мы живем среди разных угроз». Второе, он говорит: «Дай рабам Твоим смелость говорить». Дай рабам Твоим смелость говорить свое слово. Вот в этой, среди угроз, среди очень изменчивых политиков, которые предавали друг друга и в то время, и сегодня, они просят: «Господи, дай нам смелость говорить Твое слово». Если вы читали вчерашние церковные новости, рассылку, и если вы ее читали до конца, если вы читали все предложения, которые там были написаны, мы специально поместили это свидетельство одного христианина в Иране, который сегодня переживает очень много разных угроз. Он, возможно, даже сейчас в темнице и проходит пытки. Я не буду называть его имя, вы можете о нем прочитать. Вот его свидетельство. «Я призываю христиан не молиться о моем оправдании в суде. Вместо этого молитесь о славе имени нашего Бога, за которого я буду завтра в суде». Это то, о чем молятся христиане сегодня в мире. Это то, о чем должны молиться христиане в мире. «Господи, дай нам смелость, либо это на суде, либо перед лицом угроз, даже перед лицом смерти, дай нам смелость прославить Твое имя». Друзья, для этого Бог дает нам трудные времена. Для этого мы живем в изменчивом мире. Для этого мы проходим эти разные трудности, чтобы мы могли учиться молиться о том, что угодно Богу и для чего Он нас призвал жить в это время. А Бог призвал нас, друзья, не для того, чтобы мы занимались романтикой с миром и пытались устроиться в этом мире, и пытались все каким-то образом сделать себе лучше. Пусть будет лучше, но не это главное. Бог призвал нас для того, чтобы мы, насытившись Его любовью и пропитавшись Его планами и целями, могли исполнить в нашей жизни, вы в своей жизни, я в своей жизни, могли исполнить Его предназначение. Мы каждый хотим это сделать. Я не думаю, что мы призваны для того, чтобы просто-напросто отсиживать церковные собрания. Мы призваны для того, чтобы в этом мире мы могли взывать к Богу, чтобы Его воля исполнилась в нашей жизни, в нашем контексте, в нашем городе, на нашем рабочем месте, в нашей семье. Эта молитва, я согласен с Кальвином, кстати, в его труде «Наставление в вере», он этому уделяет, третий том, он уделяет этому почти 70 страниц. Уделяет самое большое время для этого. И он говорит вот что, если суммировать 10 вещей, он говорит: молитва разворачивает нашу жизнь. Она не дает нам остаться или двигаться по той же наклонной, по которой мы движемся. Настоящая молитва, взывание к Богу, она разворачивает нашу жизнь. Она направляет наши взоры от себя трудностей к Богу. Молитва раскрывает комнаты, тайники, лабиринты нашего сердца. Молитва дает нам дерзновение к Богу, к Его предназначению. Молитва дает нам испытать Божье присутствие и общение особенным образом. Молитва дает нам возможность испытать Божье присутствие и общение особенным образом. Молитва пробуждает в нас Божье желание. Молитва синхронизирует наши сердца с Божьими целями. Молитва готовит нас к Божьим ответам. Молитва делает нас благодарными за те ответы, которые Он считает лучшими для нас сегодня. Молитва делает нас небесными, ожидающими, смиренными, благодарными, смелыми, сильными. Молитва соединяет нас, верующих. Молитва, друзья, соединяет верующих и делает нас сотрудниками Бога. Он поставил нас жить в это время, в трудное, изменчивое время, для того, чтобы мы могли исполнить Его предназначение. Без молитвы церковь перестает быть зависимой от Господа. Она становится прагматичной, она становится самоправедной, она становится самодовольной, она становится очень все знающей. И эта церковь перестает и теряет свою зависимость от Бога, друзья. И сегодня я хотел призвать вас к тому, чтобы вы подчинились этому тексту. Возможно, кто-то из вас выглядит сегодня счастливым, но без молитвы завтра, сегодня вечером вы будете несчастны. Возможно, вы сегодня улыбаетесь, и, возможно, вы хорошо смотритесь, но глубоко в душе вы, возможно, знаете, что я не тот, кто взываю к Богу. Возможно, вы знаете, что вы далеко уже перестали быть зависимы от Него в каждый момент вашей жизни. И вот сегодня Бог привел вас сюда, несмотря на снегопады и ледяные капканы, о которых сегодня говорил Вениамин Викторович. Бог привел вас сюда, чтобы вы услышали об этом. И я хочу передать вам, друзья, что в этом тексте говорится об этом торжественном, святом событии, когда церковь собирается вместе, и она взывает к Богу. Если бы мы понимали трудности, если бы мы понимали обстоятельства, в которых мы живем, более того, если бы мы понимали, что Бог делает сегодня с нами здесь, мы бы взывали к Нему, мы бы вопияли к Нему, бежали к Нему больше, чем мы это делаем. Второе – это церковь, укорененная в Писании. Я думал о том, каким образом это отобразить в моем пункте. Но кто-кто? Я думаю, что и вам звонят, и мне звонят, и мы на интернете это видим. Люди по всему миру, русский народ, кто говорит по-русски, завидуют, сколько у нас здесь звучит истины. Сколько истины здесь льется рекой. Каждое воскресенье, каждую среду, на домашних группах, везде, где бы мы ни были. Но, друзья, это еще не говорит о том, что мы укорененные в Писании. Это не говорит о том, что еще Писание во всем владычествует в нашей жизни. К сожалению, многие общины сегодня укореняются в чем угодно. В личном плане, в индивидуальном и в общем. Кто-то укореняется в традиции, кто-то укореняется сегодня в политике и все, что с ней связано. Кто-то укореняется в религиозности, кто-то во внешнем благочестии. Кто-то продолжает укореняться в какой-то психологии, в прагматизме. Кто-то в развлечении, кто-то в социальном Евангелии. Кто в культуре, кто в поддержке БЛМ, кто в теории расового освобождения, кто в Евангелии благополучия, кто в своем статусе и репутации. Но истинная церковь, друзья, углубляется и корнями уходит в истину Божьего откровения. Она хочет, чтобы Слово Божье, Его истина управляла всем. И она не подтаскивает истину под культуру. Церковь занята тем, чтобы укореняться в Божьем Слове. Когда мы смотрим в наш текст, то первое, что бросается в глаза, это глубокое знание Писания. Я уже говорил, здесь и из книги Неемии, из Исход, из Псалтыря. Мы видим, как Петр и все те, кто были с ним, они были пропитаны Писанием. Писание определяло все их движения, все решения, их ревность, их действия, стратегию, молитву безвыборочно. Они не выбирали любимые тексты для того, чтобы оправдывать свое существование. Они смотрели на все Писание, и они понимали, оно должно было привести их ко Христу, для того, чтобы они могли вести ко Христу. Я об этом говорил в среду, друзья. Это одна из моих, если откровенно сказать, для меня самого эта проповедь в среду была для меня самого была огромным благословением. Вот почему. Потому что любой текст Писания, и это мы видим даже здесь, делают ученики Иисуса Христа. Любой текст Писания, он должен привести нас ко Христу. И ученики возрастали не просто в общей какой-то церковной вере, они не просто в каких-то понятиях, в богословии. Ученики возрастали в вере, познавая Христа как Господа, помазанника, Мессию, Божьего Сына, Спасителя всего мира. Господа всего мира. Их познание об Иисусе Христе исходило из Писания и искореняло в них, я хочу на это обратить внимание сейчас, может быть, все остальное это уже не так новое для нас, но я хочу, чтобы вы услышали, что здесь происходит. Их познание об Иисусе Христе не только исходило из Писания, но искореняло в них малейшее притязание на свои силы, на свое благочестие, на свою праведность. Каждый текст приводит нас к развилке, от которой идут две дороги. Одна говорит, я могу сам, своими силами сделать все, даже для Господа. Другая говорит, нет, не можешь, только Христос это может сделать. Первая дорога ведет к отчаянию, к гордости, превозношению, осуждению других людей и к собственному унынию, разочарованию, даже депрессии, которую многие сегодня так и не познал узкого пути, которым является Христос. Оставляют христианство, оставляют церковь, оставляют Господа, оставляют все, что связано с Богом. Они так и не пережили благодатного действия, которое они должны были пережить. Но смотрите, что здесь я хотел бы отметить. Деяния в 3 главе, немножко раньше, 12 стихом и ниже, мы читаем: «Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские, что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит». Помните, они исцелили того хромого у красных ворот. Мы не всегда обращаем на это внимание, друзья. Но их понимание, христоцентричное понимание Писания помогло им не гордиться, не тщеславиться и не превозноситься в своем положении над другими. Это очень ценное наблюдение, которое мы должны сделать. Я еще раз хочу прочитать. «Мужи израильские, что дивитесь этому? Или что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит». Смотрите, что они делают. Разворот. Они разворачивают мышление этих религиозных иудеев, которые сейчас начали смотреть и чуть ли не молиться на Петра с Иоанном. Смотрите, что они делают. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Они возвращают их обратно, аж туда, в бытие, о чем мы говорим на воскресных собраниях. Он ведет их, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса. Он славный, Он лучший, не смотрите на нас. Он смысл и цель всего, что происходит. Это Он делает. Смотрите, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись, и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили, этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Если вы посмотрите на каждую проповедь, которую говорили апостолы, они всегда цитировали очень много ветхозаветных текстов, и они указывали, помогали всем нам увидеть, эти тексты должны были привести нас ко Христу. Эти тексты должны привести нас ко Христу. Любой текст должен привести нас ко Христу. Подготовить ко Христу, открыть нам Христа или повести нас обратно туда, на Голгофу. Все это было сделано для чего? Чтобы мы увидели. Очень, очень ценно отметить здесь, вот апостолы ссылаются на 3 очень важных таких больших концепта в Писании. Это творение, затем искупление и провидение. Вот если вы посмотрите, они говорят о Творце, о Боге, о Творце. Затем они говорят, что этот Бог, который создал все, они, в принципе, молятся Евангелием. Бог, который создал все, он говорил через Давида, вот эти слова. И затем Бог в своем провидении, 28 стих, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Божье провидение, оно всегда, друзья, должно привести нас ко Христу. Если вы посмотрите внимательно, все события, они должны были привести ко Христу. Бог сотворил этот мир ради своего Сына. Бог даже имел в планах своих грехопадение человека, чтобы прославить своего Сына. Бог дает свое откровение, Писание, дает для того, чтобы возвеличить своего Сына и прославить себя через своего Сына. Бог устраивает все в истории жизни каждого человека в Израиле и в истории всего мира ради своего Сына. Он все это делает для того, чтобы прославился Сын Божий. Мы очень много можем говорить об этом, но очень важно здесь, я думаю, что однажды Д.А. Карсон, он отметил очень ценные слова. Он говорит: фокусировать внимание на учении Иисуса, делая крест второстепенным. Он говорит, даже можно о Христе говорить. Но фокусировать внимание на учении Иисуса, делая крест второстепенным, сводит славную благую весть Евангелия к простой религии, радость прощения к простому этическому соответствию, высшие мотивы послушания к простому долгу. И результат является плачевным. Это духовная катастрофа. Уютная, комфортная, самодовольная, структурная, слаженная, предусмотрительная, обычная церковь – это не то, к чему призвал Бог нас, друзья. Очень важно, чтобы был порядок. Очень важно, чтобы было уютно и хорошо. Но нам нужно не потерять главного. И это третий очень важный фактор жизни церкви. Она провозглашает Евангелие. Это церковь, которая провозглашает Христа, провозглашает Евангелие. Мы в тексте видим несколько раз, что церковь была сфокусирована на Евангелии, как на самом главном, друзья. Вот это одна фраза, я думаю, что она стоит того, чтобы ее выделить отдельно, для того, чтобы мы увидели: «Возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Вспомните прошлый год, вспомните этот год. Мы слышим разные политические новости, мы слышим, что происходит в Портленде, мы слышим, что происходит в церквах. Мы слышим, как то там, то здесь какие-то разные побои там или происходят какие-то страшные события. Церковь занята одним вопросом. Как в этой ситуации мы можем донести Евангелие, друзья? Это самое главное, для чего Бог дает нам эти обстоятельства. Это самое главное, почему мы сегодня можем видеть по интернету все, что происходит. Для того, чтобы мы не устрашались, а чтобы мы увидели, задались вопросом, каким образом в этом городе или рядом в стоящем нас городе я могу принести Евангелие тем, которые это делают. Это коренным образом изменяет всю нашу жизнь. Я хочу перевести эти тексты для нас всех. Смотрите, 29 стих. В нашем тексте: «Возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». 31 стих, посмотрите: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Это результат молитвы, это результат быть пропитанным Писанием. Они говорили Слово Божие, говорили Евангелие с дерзновением. Почему я говорю Евангелие? Потому что много текстов, даже в самой книге Деяний, подчеркивают это, что это благовествование об Иисусе Христе. И смотрите, 33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Если забежим буквально одну главу вперед, мы читаем там еще один очень ценный текст. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Да, апостолы были свидетелями всей жизни, учения, смерти и воскресения Христа. У них был личный опыт хождения за Ним. Они слышали Его, они наблюдали за Ним, они прикасались к Нему, они были очевидцами Его страшной смерти, Его поражающего, удивительного воскресения. Они не могли молчать о том, что Иисус Христос победил смерть, и Он пришел в этот мир, чтобы спасти. Другими словами, это было главным в их жизни. Друзья, почему вы родились в 55-м году, в 69-м году? Почему вы родились в 79-м году или в 2005 году или сегодня, почему родился человек или два дня назад? Чтобы однажды он, услышав Евангелие, мог насытиться им настолько, чтобы оно завело его душу, рассказать его другим. Для этого Бог помещает нас в контекст, в котором мы живем. Любая сложность, находясь под Божьим контролем для церкви, является возможностью проповеди благой вести, и это было главным в их жизни. Интересно, как вот из жизни апостола Павла, когда вы читаете книгу «Деяния святых апостолов» с 20 главы по 28, вы можете увидеть, как Павел проповедует Евангелие везде и всем. Он использовал все ситуации ради Евангелия в городе в Иерусалиме, на лестнице, 21-22 глава, в Синедрионе, 23 глава, в Кесарии для правителей, Феликса в частности, Евангелие для Феста, для Агриппы, Евангелие на корабле, 27 глава, Евангелие на острове Мелит, 28 глава, Евангелие в Узах, тоже в 28 главе, Евангелие в Риме, 28 глава, Евангелие всем язычникам, он был движим Евангелием. Кстати, не забудем исторический контекст, когда это происходило. Церковь всегда переживала самые разные сложности. Но именно в первые три столетия, когда была разная пандемия, когда было разное преследование, когда было очень много сложностей, церковь выросла из буквально группки людей, 120 человек, в 6 миллионов. Это небывалое, несравненное с другими религиями. Я об этом говорил раньше, но я хочу напомнить, друзья. Это очень интересно, что главная причина, почему церковь выросла среди преследования, среди разных пандемий. Кстати, было в этих трех столетиях две пандемии в 165 году и вторая в 251 году, которая продолжалась 15 лет. Вторая пандемия в первых трех столетиях продолжалась 15 лет. Во время второй в день умирали по 5000 человек в Риме, в одном только городе, в Риме. 20% Римской империи погибло. Но церковь росла. Знаете почему? Церковь росла, потому что у нее было Евангелие, и она провозглашала и жила Евангелием, и ради Евангелия они шли в эти инфекционные места, где было и проказа, и зараза, и разного рода вирус, они шли туда и говорили, знаете, им о чем? О двух вещах. Историки соглашаются с тем, некоторые историки соглашаются с тем, что это было главной причиной, почему росло христианство. Несмотря на преследования, несмотря на смертельность, несмотря на пандемии. Христианство несло два очень важных послания. Любящий Бог и второе – вечная жизнь. Помните о том, что в Риме было очень много разных религий, очень много разных богов, с маленькой буквы, и этим богам люди служили. Но эти боги, даже самые сильные, они были очень отдаленные, они были недоступные, и они были далеко не заинтересованы в жизни людей. И вдруг христиане приходят и говорят, что Бог самый сильный, самый суверенный, абсолютно совершенный, святой Бог. Он не только хочет с нами иметь отношения, а Он сам пришел к нам в нашу пыль, в нашу грязь, в нашу пандемию, в наши преследования. Он пришел в наши болезни, в наше зло, для того, чтобы взять это все и ко Христу прибить. Для чего? Чтобы привести нас к себе и чтобы иметь личные отношения. Это послание в римском разуме, в менталитете того времени было шокирующим, радикальным, непонятным. И поэтому люди, зная, что им нечего терять, единственное, что у них осталось, это единственный Бог, которому не надо им добираться, бежать. Евангелие было в том, что не мы, а Он пришел к нам. И это разрушало всю эту религиозную систему, мифологию. Так что храмы, где язычники поклонялись своим божествам, опустели и наполнились христианами. Об этом говорят отцы церкви. И второе, знаете, что привлекало людей, которые умирали сегодня от болезни, от проказы, от вирусов? Вечная жизнь. Вечная жизнь с воскресением. Тот, кто воскрес, дает надежду мне на воскресение. И когда люди слышали это Евангелие, они не могли понять, как это так. Любящий Бог приходит к нам, и Он делает необычные вещи. Он умирает за нас для того, чтобы воскреснуть и дать нам надежду на воскресение. Почему это важно? Потому что в то время люди тоже верили в воскресение. Даже греческие философы верили в воскресение. Веря в воскресение, они считали, что нужно очень много иметь богатства, чтобы уплатить этим божествам. Либо нужно быть определенным каким-то духовным гуру или каким-то, возможно, особенным священником или святым, чтобы добраться туда. На это претендовали фараоны, на это претендовали императоры и не более. Все остальные бедные люди, все остальные нищие, которые не знали, как со своей жизнью что делать, вдруг они слышат, что теперь ты тоже можешь иметь вечную жизнь, притом настоящую жизнь. Not a fake one. Вечную жизнь. Как? Вы помните, буквально в третьей главе, когда апостол Петр проповедует, их вызывает Синедрион, Саддукеи не верили в воскресенье, говорят, как это вы проповедуете, что благодаря воскресению Христа мы тоже, или люди могут тоже воскреснуть из мертвых? То есть некоторые мертвые останутся из мертвых, некоторые восстанут. И об этом говорили апостолы в то время, потому что это шло в противовес культуре. Это шло против течения всего, чем были напичканы умы и сердца людей в то время. Апостолы знали это тогда, друзья, и мы должны знать это сегодня. Ради Евангелия, Господь дает нам жить здесь. Ради Евангелия. Он спас нас Евангелием ради Евангелия. Для того, чтобы мы могли понять обстоятельства нашей жизни, даже на кухне, которая происходит между мамой и ее детьми, в семейной жизни между мужем и женой, на рабочем месте, затем в обществе, затем все то, что происходит вокруг. Это все происходит ради Евангелия. Если бы мы поняли, насколько это важно, друзья. Это главная траектория всего того, что происходит в нашей жизни. Церковь не живет здесь на земле для того, чтобы устроиться, обжиться, изолироваться и стать стерильной. Ни здоровье, друзья, и ни комфорт, ни благополучие и ни безопасность являются нашей целью. Мы здесь для того, чтобы благая весть могла достичь еще многих сердец для спасения. Кстати, есть много методов, как это делать. Это можно сделать сегодня через теле- и радиовещание, через YouTube, всевозможные блоги, интернет, различные средства массовой информации. Но самый эффективный и верный метод, друзья, послушайте внимательно, самый эффективный и верный метод распространения Евангелия, хоть он и самый трудный для благовестия, это через поместные церкви, через реальных людей, которые живут в реальном контексте, проходят реальные трудности, имеющие реальную веру и упование среди этих всех обстоятельств. Когда люди, живущие рядом с вами, видят, как вы реагируете, для них это намного гораздо сильнее свидетельство, чем то, о котором вы можете говорить. Хотя говорить тоже нужно. Почему я делаю на этом акцент, друзья? Потому что не только эта церковь, но все и другие поместные церкви имеют эту задачу. И мы должны быть заинтересованы в том, чтобы открывать новые поместные церкви. Потому что это хоть самый трудный, но это самый верный и самый важный метод, каким Бог хочет, чтобы мы распространили и наполнили Его Евангелием всю землю. Именно идея царственного священства – и способности каждого верующего свидетельствовать была движущей силой церкви на заре христианства. Без всякого современного оборудования и средств передвижения, не имея переводов или публикаций слова, не имея никаких комментариев, благая весть о милости Божией изменила всю Римскую империю, вплоть до дворца Кесаря, где тоже были христиане. Бог призывает нас вернуться к такому христианству. Очень важно напомнить, что Евангелие нужно не только верующим. Оно крайне нужно для нас, верующих. У нас есть у нас есть много разных врагов, но верующие люди нуждаются в том, чтобы слышать Евангелие каждый день, так как каждый день нам хочется либо жить, как нам хочется, либо опираться на свои силы и становиться самоправедным. Нет ни одного дня, когда верующий не нуждался бы в Евангелии. Нам нужно слышать Евангелие для того, чтобы мы могли его говорить другим. И я думаю, друзья, что мы часто не говорим его другим, наверное, больше всего по этой причине, что мы его, возможно, присыпали пылью где-то своих забот и не совсем ясно понимаем, почему же он нас спас. Но каждая церковь существует ради славной истины Евангелия Иисуса Христа. Зажженное Евангелием сердца – это чудо ранней церкви и это чудо сегодняшней церкви. Наши церкви существуют для этого и только. Такие церкви радуются Библии, проповедуют о благодати, отвергают удобства, распинают свой эгоизм, устремлены в будущее. Это новый тип общества, который создает Евангелие. Но чтобы это Евангелие засверкало в нашей душе, нам нужно следующее. Нам нужно быть исполненными Духом. Вы знаете, что меня поражает в этой истории? Вот я не вижу здесь многих каких-то разработок, стратегий. Но то, что описано здесь, очень ценно, друзья. И, возможно, на наш взгляд, мы где-то слышим это в отрыве от того, чем занята церковь, но это крайне важно. Исполненная Духом церковь – это церковь, которая пережила действие Евангелия и продолжает это делать. Смотрите, и по молитве их, 31 стих, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Лука подчеркивает эти детали не случайно, друзья. По молитве их они исполнились Духа Святого. Меня не так интересует, что там было землетрясение, хотя это, я думаю, было очень впечатляюще для тех людей. Не так важно, что тряслось там здание, где они были, но то, что они исполнились Духа, об этом говорится в посланиях. Чтобы мы, верующие, каждый индивидуально могли пережить действие Евангелия, переживать его для того, чтобы говорить его другим. Быть исполненным Духом – это больше, чем чувствовать себя хорошо, это больше, чем поднятое настроение, это значит пережить преображающую силу Евангелия о Божьей любви, быть пропитанным Божьим благоволением, Его любовью. Почему? Потому что Евангелие о Божьей любви, оно упорядочивает нашу любовь, оно упорядочивает, пробуждает в нас любовь к Богу и дает нам силу любить наших ближних любовью Божьей, о чем мы посмотрим позже. Но исполнено Духом, друзья, что это означает? Исполнено Духом – это водимое Духом, это подчиняющееся Духу, управляемое Духом Святым, не своими соображениями, не своими расчетами, не своей мудростью, не своим бюджетом, не своим плотским умом, не своими знаниями, не удобствами. Это сердце, это церковь, наполненная силой Духа Святого, смирением, свободой, смелостью, которая идет от Духа Святого. Кстати, в книге «Деяния святых апостолов» несколько раз говорится о том, что люди исполнялись Духом Святым. Я хотел бы ваше внимание коротко обратить на то, как это происходило. Они исполнялись Духом Святым, чтобы смело говорить о Христе. Смело говорить о Христе. Я когда читал эти тексты в «Деяниях святых», я подумал, что на самом деле, как оно прикликается с сегодняшним моим переживанием или с вашим. В первую очередь, друзья, это боль, которая возникает в вашем сердце, когда вы видите, человек гибнет без Христа. В вашем сердце появляется ревность, дерзновение рассказать ему как-то, сегодня или завтра. Дух Святой наполняет вас настолько. Почему, кстати, Дух Святой – это что означает? Дух Святой всегда будет вести нас ко Христу. Дух не заинтересован в том, чтобы вам просто было хорошо и приятно на устах или в сердце. Дух Святой заинтересован в том, чтобы ваше сердце пленилось Христом. И чтобы оно пленилось настолько, что вы хотели бы о нем рассказать другим людям. И когда вы видите, что человек погибает без Христа, или когда человек притворяется христианином, или говорит, что он христианин, но на самом деле корнями укореняется в чем угодно в своей жизни, ваше сердце не осуждает его, а набирается болью, печалью, которая выражается в молитве, которая выражается в разговорах, в беседах, в желании говорить о том, чтобы Христос занял первое место в их жизни. И Дух Святой один это совершает. Он совершает это в нас, Он совершает это через нас, в сердцах тех, с кем мы разговариваем. Так вот, чтобы смело говорить о Христе, им нужно быть исполненным Духом. Чтобы служить и быть ответом на нужды церкви, 6 глава, помните? Диаконов избирали, которые были исполнены Духа Святого. Не просто бизнесмены, не просто которые хорошо могут делать там дома свои дела, но эти люди были исполнены Духом Святым. Что Дух Святой делает? Когда Он исполняет нас, когда Он наполняет нас, Он ведет нас ко Христу. И Он говорит нам о Христе таким образом, что Он становится для нас ближе, дороже, ценнее, яснее. Мы с Ним хотим проводить время больше, мы для Него хотим жить. Это, друзья, делает Дух Святой, и поэтому Библия говорит нам, чтобы мы молились об этом, чтобы мы просили, чтобы Бог дал нам Духа, чтобы Он воздействовал на нас Духом Своим Святым. Третье, чтобы быть пастырем. Четвертое, чтобы обличать, даже чтобы умереть, как Стефан. Написано было, что Стефан, исполненный Духа, он был способен умереть ради Христа. Друзья, без Духа Святого, когда вы посмотрите сегодня на мир, я не знаю, как вы, я смотрю на свою жизнь даже дома у себя. Я когда посмотрю на все моменты, когда я проваливаю, и это было потому, что я не был водим Духом Святым, Там был гнев, там было раздражение, там было какое-то расстройство. Это управляло моим сердцем. Кстати, это то же самое, о чем Дух Святой, или говорится, когда говорится о Духе Святом. Когда Дух Святой исполняет наше сердце, Он ведет нас, мы подчиняемся Ему. К этому призывает нас Господь. Он дает нам святую ревность, когда мы видим вот такое печальное состояние свое, родных, соседей, общества, которые лишены Христа. И мы не паникуем. Я речь не о том, чтобы мы сейчас бежали где-то, что-то делали. Друзья, успокойтесь сначала. Успокойтесь сначала. Если вы не поймете, что Христос сделал для вас, Он никогда вас не будет использовать, но Он будет тихо использовать вас тогда, когда вы даже, может быть, и не знаете. Он будет использовать вас в тех обстоятельствах, где вы находитесь, на вашей работе, в вашем доме, в том городе, где вы живете, на дорогах, в самолете. Если мы только будем подчиняться Ему, будучи исполнены Духом Святым, помните, апостол Павел показывает это в двух посланиях, Ефесянам, Колоссянам, говорит, только тогда, когда исполнились Духом Святым, только тогда мужья могут любить своих жен. Исполненная Духом Святым, жена может подчиняться своему мужу. Исполненная Духом Святым, родители могут воспитывать своих детей. И так дальше. Мы читаем об этом очень много. Вот Дух Святой, Он нужен для нас, чтобы показать, что Христос лучше, что Он больше, что Он сильнее. Дух Святой пробуждает нас в желании возвеличивать Христа. Он научает и тренирует нас в благодати. И Дух Святой – это корень и семя небесной жизни. Он дает нам особенное зрение. Он, Дух Святой, дает нам особенное зрение души, для души, видеть красоту Евангелия. Нам нужен Дух Святой, чтобы жить в сегодняшнем мире. Когда-то Тоузер говорил о том, что многие христиане сегодня переживают синдром отсутствующего свидетеля с большой буквы. Missing witness, как он называет это. Missing witness – это христиане, которые не знают или знают Евангелие, разные истины, но сердце которых не было затронуто свидетельством Духа. Отсутствие этого свидетеля порождает очень поверхностное и мертвое христианство, и оно много может делать для Христа, но без Христа и Его силы. Последнее. Эта церковь была движима благодатью. Когда вы читаете последние стихи нашего текста, у множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Этот текст не говорит о том, что нам всем нужно продать все свои имения. Совершенно нет. Здесь далеко от коммунизма или социализма. Этот текст не учит нас коммунизму и социализму. И даже коммунисты, которые говорят часто, что они взяли библейские принципы, далеко не взяли, они полностью misguided. Они совершенно не то сделали. Почему? Потому что здесь каждому давалось по нужде, там не было уравниловки, всем по 15 долларов начать зарплату. Там не было никакого социализма в том смысле, какой проповедуется сегодня в Америке, который проповедовался в Советском Союзе. Далеко от коммунизма, о котором сегодня трубят даже христиане. Этот текст учит нас, что каждому было по нужде, не было никакой здесь уравниловки. Продавалось тогда, когда было желание. Не требовалось всем продать для того, чтобы быть social gospel participant. Далеко этого не было здесь. Мы видим здесь, как церковь единодушна. Она вместе, она имела одно сердце и одна душа. Очень интересно, что 33 стих вставлен в это. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вот это слово «великая благодать» как раз говорит о том, что благодать переливалась через края их сердец друг на друга. Незаслуженная благодать, незаслуженная любовь, незаслуженное прощение, незаслуженное милосердие. Почему мы постоянно во время вечери говорим об этом, друзья? Потому что когда любовь Божья наполняет нас, она будет переливаться через края, она не помещается в нашем сердце, она обязательно будет проявляться к нашим близким, к нашим родным. Вот и мега-церковь, кстати, здесь вот эта великая благодать, великая сила, Мега-церковь, согласно этому тексту, это церковь, где есть великая сила и великая благодать. Больше, чем ту, которую мы можем произвести сами. Мы видим здесь, Евангелие создает не просто новое общество, оно создает новый тип общества. Церкви, основанные на Евангелии, это живое свидетельство истинной благой вести Христа, а также того, что Христос не вымысел. Мы видим здесь вера, единство, щедрость, совместность, командность. Церковь выступает одним фронтом. Они не воюют между собой. Они выступают одним фронтом против общего врага. Эта церковь растет в единстве, пропитанная любовью, и выступает одним фронтом для того, чтобы донести Евангелие. Миру, утопающему во зле, погибающему без Бога, сегодня нужна церковь, настоящая церковь, которая взывает к Богу, укорененная в Писании, проповедующая Христа, благую весть, исполненная Духом и движимая благодатью. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отец наш, Бог наш, дай нам силу и способность в полноте наших сердец со всей страстью подчиниться этому тексту. Мы просим об этом во имя Твое.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!